Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Програма «Реформація» з Віталієм Царюком. Вчасно та доступно про реформацію як окремо взятої людини, так і всього суспільства.
Приветствую вас, дорогие друзья, все наши радиослушатели, кто слышит нас в FM, на FM-частотах, на радио М, а также приветствуем всех зрителей, которые видят наш эфир через интернет, на страницах в Ютубе, в Фейсбуке. Это программа «Реформация», и сегодня тема нашей программы – усыновление. Я хотел бы представить наших гостей. Это Дмитрий и Жанна Нефедюк. Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте, Жанна.
Здравствуйте.
Ну и за кадром у нас еще есть один гость, мой друг, о котором мы будем сегодня говорить, так же, как и вот он, его касается эта тема непосредственно. Самуил его зовут. Самуил, тебе привет заочный. И я хотел бы, друзья, сразу задать такой тон хороший, чтобы у вас было правильное понимание, что усыновление – это несложный процесс, это крайняя необходимость в нашей стране, потому что мы будем говорить о статистике сегодняшнего дня. И это то, чем каждый может вот в своей жизни как-то уделить время, силы и заняться, и, может быть, усыновить ребенка, либо хотя бы посодействовать тем, кто готов это сделать, либо поддержать тех, кто уже усыновил. Потому что те люди, которые усыновляют детей, они нуждаются в физической, в материальной, в какой-то, может быть, где-то юридической, психологической помощи, потому что разные ситуации бывают. Но самое главное, они делают благое дело, которое вознаграждается. Вознаграждается и Богом, и вознаграждается детьми, которые потом вырастают. И это является благословением, как говорит Писание. Поэтому вот сегодня мы будем говорить об усыновлении. Дмитрий, я бы хотел вам задать первый вопрос. Скажите, вот что вас сподвигло к этому, да? Как вы к этому пришли и как давно, как был вот этот процесс усыновления в вашей семье, появления детей усыновленных?
Ну, все довольно очень просто. Дело в том, что семья без детей – это неполноценная семья. Мы были в браке с Жанной около
7 лет,
и мы очень хотели детей. И так сложилось, что мы их не могли иметь естественным образом. Поэтому встретился человек, который нам сказал, что это не сложно, это не страшно, это самые родные дети, самые будут любимые. И мы в раздумье были около года, и потом мы решились, и нам это понравилось. Мы усыновили одного ребенка. Через короткое время второго, это был Самуил вторым. И потом мы решились, уже постарше у нас дочь, мы решились ее удочерить. В 13 лет ей было.
Ей было 13, а двум детям, которых вы брали первыми, они были помладше.
Да, Полине было 6 месяцев, когда мы ее удочерили. Самуилу было 1 год и 2 месяца.
Ну, как вы к этому пришли? Вот очень интересно, с какими переживаниями, с чем столкнулись? Потому что многие боятся и не решаются. Вы все-таки решились, и мало того, не один раз, а 3 раза вы 3 детей усыновили. И это же каждый раз какое-то вот принятие решения, борение, переживание. Вот как это произошло впервые? Как вы первый раз пришли к этому и что переживали? Очень важно, потому что для вас, может быть, это как-то вот уже сейчас естественно и просто, но те люди, которые хотят усыновить и не могут решиться, для них может быть даже какой-то вот небольшой совет, какое-то ободрительное слово, оно может быть ключевым для принятия решения.
Ну, на самом деле я очень хорошо понимаю те пары, которые хотят, но не могут иметь детей. Им непросто. Они проходят через депрессии, через серьезные переживания. Вот. И оно не дает расслабиться. В какой-то степени просто нет выхода. приходят даже к такому заключению, что жизнь бессмысленна. Я не говорю о всех парах, но большинство, думаю, потому что сам в этом состоянии был много лет. И на самом деле это не страшно, это не сложно. И вот ребенок, когда у нас первый появился, я думаю, что как во всех семьях, где рождаются дети, ну, вот такие ощущения. Мы просто вот не касались, наверное, земли первый год, когда у нас появилась дочь. Мы ее ждали 8 лет. И скажу больше, что, ну, думаю, что мы любим своих детей не то, что не меньше, но, может, даже больше, чем биологических любят детей. Потому что они выстраданные, вымоленные. И, ну, это огромная радость.
Слава Богу. Ну, Жанна, у меня тогда вопрос к вам, потому что, ну, Дмитрий, он как бы как мужчина легко принимает решения, тем более он предприниматель, Дмитрий занимается строительным бизнесом. А, Жанна, вот вы как мама, и решение крайне такое сложное для вас, наверное, было. Наверное, ну и женщины эмоциональные, да, они эмоциональнее, чем мужчины. Очень. Вот как вы это переживали? Все-таки это шаг серьезнейший.
Да, ну, каждой женщине это заложено Богом иметь ребенка, о ком-то заботиться, любить. И свой потенциал, то, что Бог заложил, ну, хочется на кого-то излить.
Свою любовь.
Да, свою любовь. Ну, очень тяжело, сложно было, когда не было детей. Прошло время, годы идут, понимаешь, что действительно жизнь без смысла. И, ну, решение далось непросто. Как бы не было в окружении, у кого есть дети усыновленные. Страшно было. Я видела, у меня было почему-то представление, что дети сироты, ну, они какие-то грязные, оборванные. Ну, это проблема. Которых я детей видела беспризорных. В районе привоза. Я не хотела такого. Я почему-то, ну, думала, мы ж нормальные, мы можем родить, в общем-то. Но Бог не дает. И нужна информация, что вообще дети, все дети, которых любят, воспитывают и заботятся, это хорошие дети. Иногда мы боимся генетики. Ну, вот я тоже думала, ой, генетика, что это? А чего я как бы боюсь на самом деле?
Но это ложные вредные страхи.
Да, вредные привычки, они не передаются по генетике, они приобретаются. Если ты любишь ребенка, заботишься о нем, то вырастет хороший ребенок.
Красивый, симпатичный, потому что любимый.
Ну, когда мы прошли уже все этапы медицинского лечения, и даже нам врачи говорили, советовали, обратитесь к Богу, идите в церковь, там, помолитесь, в принципе. И мы уже тогда решили, что мы усыновим ребенка. И вот мы познакомились с нашей Полечкой, и мы поняли, что она наша. Мы когда ее первый раз увидели, и мы так к ней привязались всем сердцем. И на сегодняшний день я даже могу сказать, что у нас есть очень близкие такие душевные отношения. Я не знаю, если бы я смогла родить, любила бы я так и так бы относилась к биологическому, но это намного даже ближе и роднее. Потому что жизнь задумана Богом. Бог дал ей жизнь и знал, что мы ее будем любить и заботиться о ней. То есть нужно найти своего ребенка. Не обязательно родить его естественным путем. Ну, можно нестандартно родить.
Мы рождали вместе в сердце. И Жанна, и я. И это круче. Когда рожденные дети в сердце.
Ну, говоря о сегодняшней ситуации в нашей стране и в мире, у нас часто бывают дети незапланированные у людей и вне семьи, или в семье даже не сильно-то и желанные. И это, наверное, одна из причин того, что появляются дети в детских домах и вообще о существовании детских домов. Потому что, ну, как бы родители совершенно не готовы к этому, либо не хотят быть родителями, не хотят быть отцами и матерями для этих детей. И поэтому их и лишают родительских прав.
Не хотят брать ответственность.
Да, по ряду причин мы не будем, конечно же, кого-то там осуждать за ситуации, потому что разные бывают ситуации, почему-то дети. Но есть и дети, у которых нет родителей вообще. Хотя по статистике таковых детей процентов, наверное, 20, не более. Да? Дима, вот ты знаешь статистику, какова сейчас картина вот в нашей стране непосредственно?
Да, вот всего возьмем численность детей в Украине 7,6 миллионов детей на сегодняшний день. Угу. А из них 70 тысяч живут без родительской опеки. Из них из 70 23 тысячи – это дети-сироты, которые не имеют родителей. Угу. И 47 тысяч – это дети, родители которых лишили родительской опеки.
Это дети, у которых есть родители,
да.
Они где-то
сироты
живут.
Сироты при живых родителях. Угу. Это неблагополучные, часто матери-одиночки, которые устраивают свою жизнь и все никак не могут устроить. И да, вот я здесь согласен, что мы не должны обвинять этих родителей, которые не взяли ответственность. Это ответственность на нашем поколении. А где мы, все остальные, хорошие, нормальные, как мы думаем о себе?
Ну, а тем более в христианской стране мы
да.
живем.
Мы должны взять ответственность за этих детей. Ну, как минимум... Нормальная семья, если так мы думаем о своей семье, может взять одного ребенка и подарить ему любовь, образование, заботу.
Подарить ему другую перспективу жизни.
Это по-человечески. Это нормально. И ненормально, когда общество отвергает этих детей. Для меня было очень шокирующе, когда я первый раз попал в приют. Он был на окраине города, заброшенный, неухоженный. И мы когда попали, попросили наши друзья навестить двоюродных племянников. И мы увидели там красивых, симпатичных, нормальных деток. И у меня вот несколько дней не складывались пазлы. Как это? Хорошие, нормальные дети, и они не в семьях. Они просто там каких-то двое воспитателей, которые постоянно на них кричат. Ну и хотелось бы еще чуть попозже затронуть тему, что ребенок, он должен воспитываться только в семье. Приюты, интернаты, они калечат детей. Они приносят больше вреда, чем пользы. Это правда.
Ну, это такое советское наследие, потому что до революции у нас... В царской России, в Российской империи не было детских домов. Они были как воскресные школы при церквях, когда в крайних случаях нет родственников у детей и погибали родители. Но в большей степени все равно детей разбирали по домам, разбирали в семьи родственники, либо друзья там погибших. Вот. К сожалению, после революции 1917 года у нас произошли глобальные просто... перемены не в лучшую сторону. И вот это наследие, детские дома, и даже целая программа была о воспитании детей, новой, так скажем, новой расы, я не знаю, детей советских, которых советские ценности ставились выше, чем семейные ценности, чем религиозные взгляды, чем что-либо другое. И стоял вот акцент вот на том, что ребенок советский, для него важен вот строй коммунистический, социалистический, и вождь Владимир Ильич для них являлся таким отцом народов. Потом этот приоритет занял Сталин, и тоже был отцом народов, и тоже это культивировалось. И это целая какая-то была сумасшедшая программа, в которой вот эти детские дома находили себе вот как бы огромное место, и к сожалению, искалеченных было не одно поколение и тысячи и тысячи судеб детей. Вот. Сейчас мы живем в других реалиях, и у нас, так скажем, есть все возможности для того, чтобы усыновлять детей, и финансовые возможности, и физические возможности. Но, к сожалению, есть вот этот страх. Я хотел тоже один пример привести, общаясь с своими знакомыми, которые рассказали мне одну историю, что вот снился сон, они тоже хотели усыновить ребенка, хотя у них было трое детей, на тот момент они уже были взрослыми, и они решили тоже усыновить ребенка. И снится сон женщине, которая вот хотела усыновить, снится ей сон, что она находится в помещении, в котором много людей, и вдруг вот кто-то со змеей, тыкая вот так людей змеей, пугает их, пугает, и они все шарахаются, боятся, а она, присмотревшись, видит, вот знаете, были такие резиновые имитации змей, там как игрушка, да, и она смотрит и видит, что это не настоящее. И что это просто страх. И она, когда проснулась от этого сна, у нее был вот острый вопрос, усыновлять, не усыновлять. И ей врачи говорили, и там другие там, психологи, профессионалы в этом вопросе, говорили, отговаривали и говорили, что как раз генетика, то, о чем мы сегодня уже говорили, что генетика – это вещь непредсказуемая и очень опасная, потому что ребенок вырастет с какими-то там генетическими отклонениями, и это будет очень ужасно, поэтому не стоит вам усыновлять, подумайте. И вот, как бы, вот такой стоял вопрос. Когда она проснулась, она поняла, что это ей был просто сон, такой, с, ну так скажем, пророческий сон, да, чтобы она увидела картину, как она есть. И она ее поняла. Она поняла, что вот эта змея – это те проблемы, которыми пугают людей повсеместно, что дети из детских домов, они какие-то другие, что у них есть отпечатки какие-то.
Это миф.
Да, и на самом деле это миф, на самом деле это зачастую не соответствует тому, как это все нам преподносится. В итоге она усыновила ребенка, этот ребенок вырос, и прекрасный, замечательный ребенок, и судьбу ребенка они изменили тем самым, спасли от другой статистики, которая говорит о том, что большое количество детей из детских домов, они выходят из детских домов, они не знают, куда им дальше двигаться, у них нет никого, и они становятся на плохую стезю криминального будущего и так далее. Вот, поэтому, на мой взгляд, это очень важный вопрос, очень важная проблема, почему мы сегодня и говорим об этом, потому что мне кажется, нужно, это в наших силах, это менять хотя бы даже, если там, я не могу усыновить ребенка, я могу этой теме уделить какое-то время, помочь посильно. Кто-то может съездить в детские дома и позаниматься с детьми, поделиться своими навыками, английский язык преподать, либо какие-то уроки, чего угодно. Вот, кто-то может как волонтер оказать помощь в этих детских домах, кто-то может усыновить. И вот это, мне кажется, как раз является основной и великой, и благой целью для нас, что мы, в принципе, должны делать. Может быть, когда-то мы придем к тому, что в нашей стране не будет детских домов, и всех детей разберут по домам, и как-то переломится эта статистика. Но она уже, насколько я знаю, улучшается. Да? Потому
да,
что
да.
Лет 10 назад, я помню, что статистика была другой. Было больше 100 тысяч в нашей стране детей, сирот.
На сегодняшний день чуть меньше 70
тысяч. В районе 70 тысяч.
Да.
Угу. Вот. Это уже радует то, что статистика меняется. Но, тем не менее, рождаемость в нашей стране все-таки еще пока. На каком месте, вот, Дмитрий, мы до эфира говорили об этом, да? На каком месте мы по рождаемости в мировой, так сказать, в рейтинге мировом?
Наша страна занимает 186-е место по показателям рождаемости. Это, наверное, одно из самых последних. И 13-е место по показателям вымирания нации. Это ужасно.
По смертности, да?
Да, то есть очень мало рождается детей. На сегодняшний день у нас почти в два раза меньше детей, чем до того, как Украина стала независимой.
Uh-huh.
Вот если на сегодняшний день у нас 7,6 миллионов, то было в 90-м году в два раза больше.
Ну, многие уехали, и тут есть объективные факты, но тем не менее, конечно,
рождаемость
падает, и это очень серьезная проблема, которую почувствует государство, наверное, только спустя 10-15 лет. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что эта статистика не для того, чтобы нам пугаться и терять сознание, а для того, чтобы мы, анализируя ситуацию сегодняшнюю, думали о том, как ее исправлять. И это все в наших силах. Давайте будем больше говорить об этом. И сегодня программа реформации как раз об этом. Для тех, кто только подключился, хочу напомнить, сегодня у нас гости программы Дмитрий и Жанна Нефедюк. Семья, которые усыновили троих детей. И усыновили их в разное время, не, вот, не всех сразу, а это был процесс, и мы именно об этом сегодня говорим. Говорим это для того, чтобы это был хороший пример для других людей. И сегодня вот я уже вижу комментарии в Фейсбуке, пишут, передают вам привет, и пишут, что знают лично вас, и говорят, что это прекрасный пример для подражания. Поэтому мы всем нашим радиослушателям и нашим зрителям передаем привет. Друзья, спасибо, что вы следите за нами и смотрите наши эфиры, либо слышите нас на радио, где бы вы ни находились. Я хочу для тех, кто нас слушает, сказать, что, друзья, у нас есть призы и сувениры для тех, кто нас слушает регулярно, систематически. Хотя программы у нас абсолютно разные, на разные темы. Сутью нашей программы является реформация в обществе, реформация духовная, реформация, наверное, интеллектуальная. Нам нужно менять мышление, нам нужно менять свой образ жизни и так далее. И я хочу анонсировать, что у нас вот есть вот такие кружки и ручки, которые мы дарим нашим постоянным радиослушателям, нашим зрителям, всем, кто подписывается на нас в соцсетях. Всем, кто следит за нами, мы самым-самым активным за лучшие комментарии, либо истории вашей жизни, мы вот дарим вот такие ручки и кружки. И тут такой слоган «С нами теплише», «С нами теплише» или «С нами теплее» – это вот такой слоган нашей радиостанции. А я хочу подарить, Жанна и Дмитрий, вам вот такие кружки и ручки. Я думаю, что вам будет их кому применить. Я знаю, что старшая дочь Елена уже взрослый замуж. Человек, уже замужем. Сколько лет ей?
21.
21. Она уже замужем. И,
прекрасного зятя имеет.
Прекрасный зять у вас прибавился в семье. Давайте я, Дмитрий, еще вам отдельно ручку подарю, вот такую, как бизнесмену, для подписания договоров на миллионные контракты.
Да.
Вот.
Дай
ну,
Бог.
Да, а эти кружки вы сможете подарить тогда уже Полине и Самуэлу. Сегодня Самуил тоже с нами здесь, он за кадром, но в студии, впервые на радио, и я думаю, что для него тоже это прекрасный опыт. Я знаю, что Самуил у вас занимается и музыкой, и, по-моему, даже спортом. Вот расскажите о детях, мне очень интересно, вот о их судьбе, да, чем, какие у них хобби, что-то вот интересное из жизни каждого из них, можно на ком-то больше времени уделить, кому-то меньше, вот насколько... Просто интересно, в чем сейчас, как проходит их судьба? Сколько лет уже прошло с первого усыновления?
11?
12.
12.
12 лет.
А хочется начать с того, что все дети, они талантливые. Все дети без исключения. И важно в них поверить, так сказать, и вкладывать в них. И, ну, время, важно время, да? Любовь, тепло. В образование важно вкладывать. И, ну, вот если начнем с последнего, Самуила, он очень талантливый. Занимаясь спортом, он занимает первые призовые места по Украине, вид единоборства, джиу-джитсу. У него очень техника хорошая, очень развит физически, вынослив. Еще он учится в школе Столярского,
о, как.
Играет на фортепиано, на кларнете.
В каком классе он учится?
Пятый.
Пятый класс, в Столярского.
Да.
Ну, мы тогда передаем привет всей школе Столярского и одноклассникам его. Я думаю, что они тоже, может быть, посмотрят этот эфир. И им будет приятно, что мы упоминаем их учебное заведение, потому что оно является одним из лучших музыкальных заведений в городе Одессе. И очень много знаменитейших музыкантов вышли из Столярского. Поэтому это, я думаю, большое будущее. И у Самуила тоже есть задатки в этом. Он занимается фортепиано, да?
Кларнет. Основной его инструмент в школе Столярского – это кларнет.
Надо как-то договориться и сделать нам эфир с его участием, чтобы он приехал и что-нибудь сыграл нам.
Без проблем.
Хорошо.
У них дуэт есть с Полиной. Так. Полина поет, тоже играет, только на фортепиано.
О, здорово. Ну, я думаю, что можно будет, если есть уже готовые какие-то их номера, Можно даже будет посмотреть в Ютубе, поискать, погуглить, чтобы познакомиться поближе с нашими героями сегодняшнего эфира. Расскажите о Лене, о Полине.
Первая в семье у нас появилась Полечка. Ей было полгода. Вот сегодня ей уже 12 лет. Такая взрослая девочка. Потом Самуил, Дима говорил. И третья, мы уже что-то не захотели возиться с памперсами. Мы решили девочку постарше. Ну, мы как бы ее увидели.
Мы ее сразу увидели.
Да, полюбили ее. Она нам понравилась очень. Ей было 13 лет. И действительно, это не страшно. Маленький, оно, если честно, легче нам. Чем младше ребенок, тем проще как бы ты вкладываешь, и он с тобой растет, развивается, и ты развиваешься. А когда ребенок уже сформированный в подростковом возрасте, здесь, конечно, нужно поработать. И вообще мы с Димой понимаем, что лучше усыновление. Не приемная семья или опека, а усыновление — это играет большую роль. Ребенок знает, что он навсегда, как бы ни было сложно и родителям, и ему, он знает, что мы пройдем это до конца. Вот. И слава Богу, получилось. Ну, мне нравится результат. Лена была у нас в семье 7 лет, ну, может, чуть больше, вышла замуж за хорошего человека, она в церкви. То есть, как бы, ну, было очень непросто лично мне. Ну, женщинам всегда мы эмоциональны. Вот Дима, у нее больше с Димой хорошие, как близкие были отношения. Ну, слава Богу, получилось, даже и подросток. То есть, если ты заботишься, если ты хочешь хорошего настроя на хороший результат, ты хочешь помочь этому ребенку, то все получится. Ну.
И у них между собой разница примерно 10 лет, да? По сути, Лена могла еще и помогать вам с маленькими детьми или не особо? Как бы.
Да, конечно. Да? Она старшая сестра.
И пример для подражания. Да. Здорово. Это хороший пример, потому что, ну, часто люди думают, что, ну, все-таки какой-то отпечаток на этих детях есть. И вот является, наверное, вот это большим препятствием, чтобы не столкнуться с какими-то непредвиденными, да, там, последствиями
воспитания в детских домах.
Если нет ребенка отпечатка. Любить, он расцветет как цветок. Ну, это ложные страхи, это неправда. Генетика однозначно. Мы на примере нашей семьи хотим сказать, что у нас самые замечательные, прекрасные дети. И важно, конечно, их, в них вкладываться и научить, чтобы они были коммуникабельные. Потому что успешный человек – это тот, который умеет выстраивать отношения со всеми вокруг. И вот Жанна уже, наверное, с 2 лет и по развивалкам с ними ездила. И вот музыкой занимаемся. Будет результат. Если любишь ребенка, в него вкладываешь время и финансы, и, ну, всего себя, то будет обязательно 100% хороший результат.
Кстати, вот отпечаток мы проводили. У нас в кругу общения есть много детей, которые усыновленные, дети, которые вот в приют мы ездили. Как-то мы проводили лагерь и привозили детей из интерната. Там было очень много мальчиков, и у них реально был отпечаток. Многие из них, у них даже диагноз был психическое расстройство. Это было жутко. Мне, ну, видеть это все было прям сложно и неприятно. Если бы этих детей забрали в семью еще с, там, ну, помладше, был бы, может, другой результат. А они уже сформировались, они взрослые парни лет 15-16, и у них реально отпечаток, и они не могут строить и отношения. И что их ждет, я не знаю.
Статистика, вот, по поводу выпускников интерната, почему они вредят, чем пользу приносят. Смотрите, 20% выпускников имеют судимость, 14% занимаются проституцией, 10%, вот что меня особенно это до глубины души затронуло, 10% детей на протяжении 2 лет после выпуска из интерната заканчивают жизнь самоубийством. 10%. В течение 2 лет, и только 10 кое-как коммуницируют с окружающими и вот могут семью свою создать. Это не потому, что у них генетика плохая, потому что они отвергнуты, нелюбимы. Я уверен, что каждый из нас, который в нормальных семьях вырос, где была мама, папа, поместив такие условия, нас та же судьба бы ждала. Поэтому мы, наше поколение, ответственны за судьбы этих детей.
Да, страшная на самом деле статистика. И мне кажется, что... Мне вообще сложно, я тоже неоднократно бывал в детских домах, мы ездили регулярно какое-то время, и мне сложно, конечно, понять, вот, что вообще ребенок переживает, когда он находится, по сути, вот просто в каком-то вот
отвержении,
у него нет родительских отношений вообще с родителями, ну, там просто воспитатели, как бы они ни были вот добры к этим детям, как бы они ни старались, да, но когда этих детей... 30, там, 20-30 в группе, и один воспитатель, он не может уделить, ну, вот, даже своего любви, своей, своего материнского отношения к этим детям. Вот, поэтому это, ну, конечно же, недостаток любви прежде всего.
Да.
Вот, и плюс в этой всей ситуации, конечно же, вот вы правильно подметили, что эти ребята, которые постарше, на них отпечаток очень серьезный, потому что там насилие присутствует, его невозможно скрыть. Потому что даже когда мы приезжали в благополучные детские дома и видели этих детей, и общаясь какое-то время, и когда это неоднократно, они открываются, они, ну, как бы многие вещи всплывают, и ты видишь, что там и избивают, там, кто посильнее, тех, кто послабее. И
насилие
давление.
Часто происходит именно в этих учреждениях, это правда.
И уследить невозможно, не могут 2-3 преподавателя уследить за большим количеством детей, разновозрастных, и это действительно огромная проблема. Поэтому, конечно же, мне кажется, что нужно больше все-таки в нашей стране уделить внимание этой проблеме и пытаться ее решить, и я думаю, что это возможно, я думаю, что мы можем кардинально изменить эту проблему.
Государственная программа якобы рассчитана на то, что в 2026 году как таковые интернаты вообще перестанут существовать.
Каким образом это
планируется? Вот уже эта работа проводится, и будут детей постепенно...
Переводить в семьи, в дома, как это называется,
детский дом семейного типа, но... Я считаю, тоже не совсем правильное направление выбрано. Нужно находить семьи, чтобы детей немного было. Потому что в детских домах семейного типа много детей. Там им однозначно лучше, чем в интернате. Но если мы нацелены на самый максимальный хороший результат, нужно уделять внимание ребенку. Это возможно, когда, ну, я так думаю, до 5 детей в семье. Когда их 10-15, это ненормально, это противоестественно, и не будет хорошего результата.
Ну, я знаю примеры и 10 детей в семьях, и своих, биологических,
да, это исключение.
И хорошие примеры, но, конечно же, внимание уделяться должно максимально каждому ребенку.
Такие вот люди, как, допустим, Геннадий Махненко, он сам сказал, он исключение из правил.
Да, для тех, кто не знает, расскажу о Геннадии буквально немного. Это, на мой взгляд, великий человек, герой нашего времени. Хотя он очень с юмором относится к своим статусам и регалиям, которые ему всегда приписывают средства массовой информации. Тем не менее, человек, который за свою жизнь, за 20 лет своего служения детям беспризорным и вообще обществу, он усыновил больше 35 детей. Насколько я знаю, уже 35. Вот, и уже многие выросли и создали свои семьи, и другими словами, это человек, который изменил судьбы 35 детей, и более того, огромное количество, там тысячами исчисляется, которым они помогли, их служение, человек, который огромный вклад сделал вот в нашей стране, в то, чтобы эту проблему ее озвучивать, чтобы ей уделяли внимание, и сам непосредственно занимался усыновлением и продолжает это делать, за что ему низкий поклон. И я помню, если я не ошибаюсь, вот летом он приезжал к нам в Одессу, и мы проводили совместно с Радио М встречу на Дерибасовской, непосредственно в горсаду, в летнем театре горсада. Мне кажется, что вы были на этой встрече.
Да. И Самуил выиграл приз.
Да, и Самуил выиграл приз, причем за отжимания, за физические свои навыки, которые он приобрел, вот, занимаясь спортом. И это хороший тоже пример для всех, кто там присутствовал, я думаю, и для взрослых, и для детей. Вот, поэтому это хорошее было время. Друзья, если у вас будет интерес и возможность, посмотрите, у нас даже есть где-то вот в Фейсбуке и в Ютубе эфир, прямой эфир, который мы вели с этого мероприятия. Можно пересмотреть встречу с Геннадием Махненко как раз об этой теме, об усыновлении. Мы стараться будем чаще приглашать такого рода людей и будем больше уделять этому внимания. Но как минимум вот раз в полгода мы делаем подобные эфиры для того, чтобы мы могли менять наше общество. Потому что программа реформации именно об этом, о том, как нужно и что нужно поменять для того, чтобы в нашей стране и в нашем поколении, в наше время люди жили лучше и люди были счастливее. Что, кстати, очень интересно, в менее материально благополучных странах, вот провели недавно статистику, у них ощущение счастья у населения больше, чем в нашей стране. Хотя, даже если сравнивать там с азиатскими и африканскими странами, мы проигрываем. И мне это очень было странно, потому что, ну, даже по ряду показателей видно, что эти страны, они гораздо хуже живут и материально. В нашей стране много олигархов и люди состоятельные. И так, даже если посмотреть и по брендам, и по телефонам мобильным, все новинки у нас на передовой. Всегда у нас как бы молодежь не отстает. Но ощущение счастья почему-то у нас не все ощущают. Вот. И я думаю, что это как раз, наверное, из-за того, что мы неадекватно воспринимаем свое положение в обществе, положение окружающих нас людей. И нам действительно есть за что и Бога поблагодарить, и родителей поблагодарить. Это я уже обращаюсь к нашим радиослушателям младшего поколения. И вы вот яркий пример того, что родители – это огромный вклад в судьбу детей. И то, что родители могут дать детям, дети зачастую не ценят, недооценивают. И из-за этого не очень-то благодарны, и из-за этого тоже ряд случается судьбоносных ошибок. Вот. И я лично вам благодарю за ваш пример и за ваш опыт. Вот. И я думаю, что дети, которые выросли в вашей семье, это, на мой взгляд, спасенные судьбы, спасенные от той статистики, которая сейчас существует. Вот. Хотя это, может быть, и выглядит так комплиментарно, высокопарно, но я вот реально пользуюсь случаем на правах ведущего, могу это сказать. Я вам искренне рад и благодарен за то, что вы делаете. И я знаю, что вы не только как бы, ну, как усыновители просто вот существуете с семьей, примером таким удаленным, но вы еще и помогаете другим людям усыновить. Я знаю, что вы участвуете.
Мы готовы в программах вдохновлять.
Вот расскажите о вдохновительных ваших встречах. Проходят ли такие какие-то у вас? Есть ли у вас сообщество людей, которые усыновили, семей усыновителей?
Да, мы очень даже часто пересекаемся. Вот и в Одессе есть общество, да, Зоя Попадюк, там больше Жанна контактирует. Но мы частным образом больше вдохновляем семьи, особенно нам интересны те семьи, которые не могут иметь детей. Мы сами через это прошли. Угу. Ну и вот мы с супругой так прикидывали, уже достаточно много деток в семьях благодаря тому, что мы говорили об этом, что это не страшно, что вы начнете жить, вы начнете радоваться, вы станете счастливыми. Ну, больше 20 деток уже в семьях.
На самом деле не мы спасли деток, а они нас. От депрессии, от какого-то разочарования. Ну, они дали нам смысл в жизни. Понятно, смысл в жизни наш Бог, это мы служим Богу, все. А дети — это, ну, это жизнь. Помогая другому, ты сам становишься счастливой. Особенно я помню эти ощущения, когда только они у нас появились в семье. Ну, мы действительно не касались земли.
Я
мы
уверен.
Такие были счастливые, всем рассказывали.
Что если есть проблема сиротства, значит, есть в обществе сегодня в Украине призвание у такого же количества семей, которые их должны забрать, но они не могут дышать полной грудью, не могут быть счастливыми, потому что они не получили это, наверное, откровение, да? Не увидели, что этих детей они должны взять в свою семью. Если призвание, и ты убегаешь от него, ты никогда не будешь счастливой. Но это наше призвание. Я сегодня уверен, что нашей семьи призвание было усыновить детей.
Ну, вот и это ощущение того, что это призвание, какое-то откровение, оно когда пришло? В процессе или до того, как вы первого ребенка
усыновили? В процессе. Сейчас я понимаю, что не, если бы я не сделал этот шаг, то, во-первых, бы я не вошел в свое призвание, и я бы прожил бессмысленную жизнь, просто напрасно. А так я ее проживаю со смыслом. Каждый день мне приносит радость. Просто адреналин я получаю от того, что я живу, от того, что я сделал, делаю. У меня жизнь со смыслом.
Ну, а трое усыновленных детей и бизнес, это никак не мешает вот реализоваться в бизнесе, карьере? Многие считают, что много детей, много хлопот, много проблем.
Нет, конечно. Вот у меня, кстати, сейчас такая тема, над которой я довольно много времени уделяю, думаю. Зачем мы зарабатываем деньги? Смысл зарабатывания денег? Только для того, чтобы заправить автомобиль, построить дом, содержать семью. В этом ли смысл? А основной смысл, я прихожу к тому, что мы зарабатываем деньги, все это нам нужно. И хороший быт, и хороший автомобиль, но это для того, чтобы выполнить свое призвание на земле. Все-таки главное – это не количество денег, не хороший дом. А это нам помогает выполнить свое призвание.
Жанна, что вы думаете по поводу
этого? Быть полезным, нужным. Это для меня и есть смысл призвания.
Да. Когда мы отдаем, ну не зря же, да, сам Христос сказал, лучше отдавать, чем принимать. Больше радости получаешь, больше вот этого счастья, когда я отдаю.
С приходом детей в семью у нас улучшился быт, у нас отношения еще лучше стали. Как говорят, если Бог дает ребенка, то и на ребенка дает.
Дети сцементировали нашу семью. Она очень крепкая, благодаря в том числе и детям.
Да, вдохновения появились там у Димы по работе, прорыв. То есть, ну, больше вдохновений на что-то делание. А так ты в этой зажат, в этой депрессии, и только об этом и думаешь. Хочешь, чтобы дети были, ну и для чего ты вот это ходишь унылый такой. А это некогда унывать. И радуешься успехам детей, они такие классные. А когда другие семьи тоже усыновляют, еще, наверное, больше радуешься. Ну, приятно на это смотреть. Действительно, дети, когда они в семье, они могут раскрыться и развиться. Мы много знаем семьи усыновителей. И не только вот у нас там музыкой занимаются, способны. Это реально. Дети очень талантливые, очень способные. Те, которые вкладывают, с ними занимаются, что-то делают. Если ребенок просто растет сам по себе, то, естественно, результат не очень будет.
Ну, вы успеваете троим детям уделить внимание, это, ну, как бы реально посвятить жизнь детям. Потому что трое детей, это в нашей стране, это многодетная семья. Вот. Вы успеваете, вы хороший пример в этом. Но есть же, бывают ситуации, когда люди отказываются, или какие-то бывают же какие-то форс-мажорные ситуации, когда негативный опыт. Мне хотелось бы, чтобы мы тоже немножко хотя бы об этом поговорили, потому что надо вот балансировать все-таки, чтобы это было обдуманным решением, а не эмоциональным. Потому что бывает и такое. Бывает, когда люди эмоционально принимают решение, вот хочу, где-то чей-то пример вдохновил, а дальше человек сталкивается с тем, что это было просто эмоциональное решение.
Вот насчет отказываются, да, это, конечно, очень печально. Мне нравится такая страна, как Израиль. Там вообще нет такой проблемы, как сиротство. Если вдруг появляется ребенок, который без родителей, его моментально усыновляют, определяют в семью. И там на протяжении вот всей истории современного Израиля ни одного нет случая, мне это тоже просто потрясло, в хорошем смысле слова, ни одного случая, чтобы вернули ребенка. Ни одного. То есть важна, конечно, подготовка будущих родителей, обучение. Это важно. На эмоциях далеко действительно не уйти. Это радость огромная, но есть и вопросы, которые надо решать.
Как и с биологическими детьми.
Это же...
Чем меньше ребенок, тем действительно легче для родителей. Чем старше, нужно осознанно. Если ты берешь подростка, то хотя мы неосознанно, нам просто Лена понравилась, подросток, вот, и мы ее усыновили, удочерили и шли уже до конца.
Кстати, больше, конечно, усыновляют маленьких детей. Вот статистика такая. В 2020 году, с начала года до 30 апреля, усыновили всего 408 детей по всей Украине. Это, конечно, мало за 6 месяцев. И вот из них, из 408 детей, 267 – это в возрасте до 5 лет. 92 – возраст от 6 до 10, и 49 – от 11 до 17. Это где-то оправдано. Маленький ребенок – это как материал, с которого, ну, можно слепить, что захочешь, только вкладывайся.
А когда уже постарше, есть определенный опыт.
Постарше, да.
Есть травмы.
Много детей нельзя брать, потому что может быть разочарование. И вот почему возвраты больших детей много брать, ну, я бы не рекомендовал.
Да, опять же, это причина, наверное, все-таки в том, что травмы приобретенные уже в этих заведениях, учреждениях, они, наверное, больше играют большую роль, чем даже генетически какие-то там, да. Но в любом случае, я думаю, что с Божьей помощью можно одного, там, двух детей в взрослом возрасте усыновить. Хотя есть программы опекунства, да, есть программы шефства и партнерства, когда люди приезжают, какое-то время проводят с взрослыми ребятами. Я знаю, есть подобные программы и у нас в стране. Когда приезжают с детьми конкретно, над ними шефство берут, над конкретными детьми, занимаются с ними, уделяют им время, проводят с ними время, даже как-то, по-моему, вот ездят в театр, либо в музей. Вот. Это хороший, наверное, опыт, но вот мне интересно, Дмитрий, вот на ваш взгляд, что вот надо в нашей стране поменять из того, что вот вы видите в этой проблематике, что могло бы вот приблизить нас к той цели, когда не останется у нас сирот в стране, все будут жить в семьях. Что бы вы, вот, на ваш взгляд, привнесли в эти процессы? Может быть, дома нужно строить для семей, которые усыновляют?
Или... Нет, это не та мотивация. Материальная мотивация – это неверная мотивация. А нужно находить семьи, которые готовы брать ответственность за судьбы этих детей. Дело в том, что усыновление, почему мы за усыновление, государство не помогает. При опеке и система детские дома, там государство довольно, ну, нельзя сказать, что очень круто, но помогает. Вот. А когда я усыновил ребенка, мой мозг начинает думать, как заработать денег, о будущем семьи, о будущем детей. Я полностью беру ответственность на себя. Я не рассчитываю. Если государство поможет там...
Но государство не сильно, я так понимаю, помогает. Если усыновлен ребенок, то материальной помощи...
Совершенно не помогает.
В этом разница как раз между опекунами, да, и усыновленными.
Бог помогает.
Да.
И Бог вот. Помогает больше, чем
больше,
государство.
100%. Это 100% на собственном опыте.
У нас каждый раз вот три этапа, да, вот три ребенка. Это было сверхъестественно, мы видели поддержку Бога.
Здорово. Ну, у нас эфир подошел к концу. Друзья, если вы с нами до этой минуты, я благодарен вам, что вы уделили это время нашей программе, этой теме. С Дмитрием и Жанной вы сможете связаться, я отмечу их под этим видео. И, Дмитрий, если можно, буквально хотя бы пару слов тем людям, которые вот сейчас раздумывают и хотят принять решение. Вот, а для ободрения скажите пару слов, что бы вы пожелали.
Хорошо. Значит, на сегодняшний день в Украине 6000 деток есть уже с готовыми документами. Они ждут усыновления. Они мечтают о своих родителях, о маме и папе. И почему бы не вам стать их родителями? Сделайте этот шаг. И если вы об этом думаете, если это ваше призвание, то вы только будете счастливее, вы начнете дышать полной грудью.
Ну что ж, спасибо, дорогие наши гости, Дмитрий, Жанна, спасибо, что сегодня были с нами. Я думаю, что мы еще с вами встретимся, еще поговорим, потому что тема очень большая, и ее охватить за 50 минут нашего эфира было невозможно. Я благодарю за то, что вы были сегодня с нами. Также наших радиослушателей хочу призвать, подписывайтесь на наши соцсети и не только слушайте нас по радио на частотах Радио М, но и подписывайтесь на наши соцсети. И там вы можете продолжить общение как с ведущими, так и гостями наших эфиров. Также вы можете посмотреть другие эфиры других программ. Это была программа «Реформация». Я ее ведущий, Царюк Виталий. Всего доброго. Увидимся и услышимся через неделю.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.